14:00.
Не думаю, что это хорошая мысль. Де Микелис, которому она позвонила, высказался с достаточной прямотой. Сандра почти пожалела, что втянула его. Движение в Риме застопорилось из-за дождя. Такси, которое она взяла на вокзале, продвигалось вперед рывками. Инспектор не отказывался ей помочь, но не понимал, зачем было являться в Рим лично. — Ты уверена, что поступаешь правильно? Сандра собрала чемодан на колесиках, положила туда все необходимое на несколько дней пребывания вне дома, а также фотографии, распечатанные из пленки, которую она извлекла из лейки, книжку, куда муж записал те странные адреса, и радиопередатчик, найденный в сумке. У Давида была опасная работа. Он никогда не сообщал мне, куда направляется. Такая была между нами договоренность. Так мы вместе постановили. Муж уверял, будто хочет избавить ее от лишних волнений, от переживаний, какие испытывает жена солдата, ушедшего на фронт. Зачем тогда он наговорил мне на автоответчик всю эту чушь? Зачем нужно было утверждать, будто он в Осло? Я тут подумала, все-таки какая я свинья. Ведь он хотел не скрыть от меня что-то, а привлечь мое внимание.
Согласен. Возможно, он обнаружил что-то и хотел тебя защитить. А ты теперь одна-одинешенька лезешь на рожон.
Вряд ли. Давид знал, что рискует, и в случае, если с ним что-нибудь случится, хотел, чтобы я провела расследование. Поэтому и оставил для меня указание.
Ты имеешь в виду снимки в старом фотоаппарате? Кстати, ты уже определил, из какой картины этот фрагмент? Убегающий мальчик. Описание мне ни о чем не говорит. Я должен увидеть фото.
Я тебе его послала по электронной почте.
Ты же знаешь, я в этих компьютерных делах. Ладно, попрошу кого-нибудь из ребят мне его сбросить. Сообщу тебе, как только что-то выясню.
Сандра знала, что может на него рассчитывать. Ему понадобилось 5 месяцев, чтобы сказать, как он сожалеет о смерти Давида. Но, в общем и целом, де Микелис был хорошим человеком. —
Инспектор?
— Да.
— Ты сколько лет женат?
Де Микелис расхохотался.
— 25? А что?
Сандре вспомнили слова Шалбера.
Понимаю, это очень личное. Но ты когда-нибудь сомневался в своей жене?
Инспектор прочистил горло.
Как-то раз среди дня Барбара сказала, что пойдет навестить подругу. Я понял, что она лжет. У нас, полицейских, 6-е чувство, верно?
Да, думаю, это так. Сандра не была уверена, что хочет услышать эту историю.
Но ты не обязан со мной делиться.
Де Микелис продолжил рассказ, проигнорировав ее слова.
— Так вот, я решил проследить за ней, как за обычным подозреваемым. Она ничего не заметила. Но в какой-то момент я остановился и подумал, что это я делаю, и решил вернуться домой. Назови это страхом, если хочешь. Я-то знаю, что это было. На самом деле меня не интересовало, солгала она или нет. А если бы я обнаружил, что она действительно идет к подруге, мне бы показалось, будто я ее предал. Как я имею право на верную жену, так и Барбара заслуживает мужа, который ей доверяет.
Сандра поняла, что старший товарищ поделился с ней тем, что, скорее всего, никогда никому не рассказывал. Набравшись храбрости, она выложила остальное.
«Де Микелис, я хотела попросить тебя еще об одном одолжении».
— Каком конкретно?
— в голосе звучала досада.
— Вчера вечером мне позвонил некий Шалбер из Интерпола. Он думает, будто Давид ввязался в какое-то темное дело и вообще показался мне жутким мозгоклюем.
— Понял. Соберу о нем информацию. — Это все?
— Да, спасибо. — с облегчением вздохнула Сандра. Но де Микелис еще не закончил.
Удовлетвори мое любопытство. Куда ты сейчас направляешься?
Где все закончилось, хотела сказать Сандра. К тому строящемуся дому, откуда упал Давид. Идея поселиться вместе принадлежала ей. Но Давид ее принял благосклонно. Во всяком случае, так ей показалось. Они были знакомы всего несколько месяцев. Сандра не была уверена, что правильно истолковывает реакции любимого мужчины. Порой он умудрялся все до крайности усложнять. В отличие от нее, Давид никогда не поддавался эмоциям. Когда они спорили, именно Сандра повышала голос, раздражалась. Он же прибегал к тону слегка примирительному, а главное, небрежному. Можно было даже решить, что только она и скандалит. Сандра невольно подумала, что Давид вовсе не проявлял равнодушие. Нет, с его стороны то была тщательно выработанная стратегия. Сначала выслушать все ее излияния, а потом заставить признать, что она вышла из себя совершенно напрасно. Самым убедительным доказательством этой ее теории послужило то, что случилось через месяц после начала их совместной жизни в ее квартире. Вот уже неделю Давид находился в странном настроении, все время молчал, и у Сандры сложилось впечатление, будто возлюбленный ее избегает, даже когда они дома одни. Хотя он в тот период и не работал, но всегда приискивал себе какое-нибудь занятие. Что-то делал, закрывшись в кабинете, либо чинил розетку, либо чистил засорившуюся раковину. Сандра чувствовала что-то не так, но спросить боялась. Она говорила себе, что нужно время, что Давид не только не привык называть какое-то место своим домом, но и никогда не жил с женщиной под одной крышей. Однако вместе с боязнью его потерять в ней просыпалась ярость. Разве можно так себя вести? Пусть бы уж высказался на чистоту. Она готова была взорваться. Это произошло ночью. Они оба спали, когда Сандра вдруг почувствовала, как Давид трясет ее за плечо. Увидев, что на часах всего 3 ночи, она сонно и спросила, какого черта ему нужно. Давид включил свет и бросился на постель. Взгляд его блуждал по комнате. Он искал слова, чтобы высказать то, что давно уже вертелось у него в голове. А именно, так больше не может продолжаться. Он себя чувствует неловко, и в конечном итоге такое положение вещей стесняет его. Сандра пыталась уразуметь смысл этих запутанных фраз, но единственным объяснением, какое ей приходило на ум, было «чертов говнюк меня сливает». Оскорбленная в лучших чувствах, недоумевая, почему он не мог подождать до утра, чтобы ее вырубить, Сандра встала и в бешенстве накинулась на него, осыпая нецензурными выражениями. В гневе она швыряла на пол все, что попадалось под руку, среди прочего, пульт дистанционного управления. От удара телевизор включился. Там поздно передавали только старые черно-белые фильмы. В данный момент шел «Цилиндр» с Фредом Астером и Джинджер Роджерс, которые как раз исполняли дуэтом знаменитую песню. Нежная мелодия в сочетании с истерикой Сандры придавала всей сцене какую-то нереальность. Хуже всего было то, что Давид не отвечал, а молча, опустив голову, сносил оскорбление. Когда бешенство Сандры достигло предела, она вдруг увидела, как Давид сует руку под подушку, вытаскивает оттуда синий бархатный футляр и придвигает его на край постели, на ее сторону, при этом лукаво улыбаясь. Тут же, онемев, Сандра воззрилась на коробочку, уже точно зная, что в ней содержится. Она чувствовала себя последней идиоткой. Ничего не могла с собой поделать, так и стояла, с разинутым от изумления ртом. — Я как раз пытался сказать тебе, — произнес Давид, — что мы не можем продолжать так жить, и что, по моему смиреннейшему мнению, нам нужно пожениться, потому что я люблю тебя, Джинджер. Он сказал ей это, впервые открыв свои чувства и назвав ее так, под голос Фреда, который пел «Щека к щеке». «На небесах я, на небесах, и сердце так бьется, что слов нет на языке. Я, кажется, счастье нашел, что искал вдалеке, когда мы танцуем рядом, щека к щеке». Сандра неожиданно для себя расплакалась. Бросилась в ее объятия, потому что хотела прижаться к нему. Рыдая на его груди, принялась раздеваться, не терпелась заняться с ним любовью. Это они и делали до самой зари. никакими словами не описать того, что она испытала тогда ночью. Чистая радость. Тогда Сандра и поняла, что с Давидом ей не видать покоя, что им обоим, чтобы жить, нужен порыв. Именно тогда к ней стал подкрадываться страх. Как раз поэтому все может сгореть в один миг. Так оно и случилось. Через 3 года, 5 месяцев и сколько-то дней после той неповторимой ночи Сандра стояла на заброшенных лесах недостроенного здания над тем самым местом, где тело Давида, ее Давида, разбилось, упав с высоты. Крови не было, ее смыло дождями. Ей хотелось принести цветок, но не стоило слишком предаваться чувствам. Она приехала главным образом, чтобы понять. После падения Давид в агонии лежал на асфальте всю ночь. Наконец велосипедист, случайно проезжавший мимо, заметил его и позвал на помощь. Слишком поздно. Давид умер в больнице. Когда коллеги из Рима описали ей, как все произошло, Сандра не слишком задавалась вопросами. Например, она не стала задумываться, был ли Давид в сознании все это время. Она бы предпочла узнать, что Давид умер мгновенно, а не в результате множественных переломов и внутренних кровоизлияний. Но прежде всего она старалась отрешиться от самого страшного из вопросов. Если бы кто-нибудь раньше заметил умирающего Давида, лежащего на земле, можно ли было бы спасти его? Медленная агония подтверждала версию несчастного случая как доказательство от противного. Убийца, конечно же, довершил бы начатое дело. Сандра углядела справа лестничный марш. Она оставила чемодан и стала подниматься осторожно, поскольку перил не было. На уровне 6-го этажа отсутствовали и стены. Лишь пилястры поддерживали междуэтажные перекрытия. Сандра подошла к парапету, с которого соскользнул Давид. Он явился сюда в темноте. Сандра вспомнила телефонный разговор с Шалбером прошлой ночью. «Согласно рапорту полиции, сеньор Леони находился в этом недостроенном здании, потому что оттуда открывался наилучший вид на объект, который он собирался сфотографировать. Вы видели это место?»
«Нет», — рассердилась Сандра.
«Но я видел».
«И что вы этим хотите сказать?»
Но он всего лишь добавил саркастически. «Кеннон, вашего мужа, разбился при падении. Жаль, мы никогда не увидим той фотографии».
Когда Сандра увидела то, что простиралось перед Давидом той ночью, она поняла всю глубину сарказма агента Интерпола. Огромная асфальтированная площадка, окруженная высотными домами. Зачем бы ему здесь фотографировать? Да еще и в темноте. Сандра принесла с собой один из 5 снимков, распечатанных с пленки, которую она нашла в лейке. Ошибки нет. Это те самые леса, только в дневное время. Увеличив снимок, Сандра сразу подумала, что Давид пришел сюда, чтобы осмотреть место преступления. Она огляделась. Должна быть какая-то зацепка. Место заброшенное, никому не нужное, по крайней мере, с виду. Тогда зачем же Давид пошел сюда? Нужно мыслить в других категориях, сместить фокус, как ее учили на курсах криминологии. «Истина в деталях», — напомнила она себе. Именно в деталях она и должна искать ответы. Сандра сконцентрировалась, как всегда это делала на месте преступления, изучая его с помощью фотоаппарата. Она должна прочесть это место. Снизу вверх, от общего к частному. Для сравнения она держала перед глазами снимок, который Давид сделал лейкой. «Я должна найти все детали, имеющиеся на снимке», — сказала она себе. «Как в тех шарадах, где нужно найти различия в 2 рисунках, на первый взгляд идентичных». Установив границы заданной фотографии, она начала с пола, обшаривая его метр за метром. Перевела взгляд на то, что находилось впереди, потом посмотрела на потолок. Она искала какой-нибудь знак, нацарапанный на бетоне. Тщетно. переключилась на лес пилястров. Осматривала их один за другим. Некоторые за прошедшие 5 месяцев получили незначительные повреждения, еще и потому, что их не успели оштукатурить, и следы непогоды запечатлелись на них особенно ясно. Когда Сандра добралась до крайнего слева, у самого парапета она заметила, что этот пилястр не совсем такой, как на фотографии. Маленькая, но, возможно, значимая деталь. В то время, когда Давид фотографировал место преступления, у подножия пилястра виднелась горизонтальная щель. Сейчас она была закрыта. Сандра наклонилась, чтобы рассмотреть получше. В самом деле, отверстие прикрывалось чем-то вроде полосы гипсокартона. Похоже, ее поставили сюда специально, чтобы положить что-то в щель. Сандра отодвинула гипсокартон и оторопела. В щели лежал диктофон Давида. Тот самый, не обнаруженный Сандрой в сумке, хотя он и значился в списке, который муж составлял, собирая вещи. Сандра взяла диктофон, сдула с него пыль. Он был плоский, 10 сантиметров в длину, с цифровой памятью. Такая модель заменила старые кассетные диктофоны. Положив диктофон на ладонь, Сандра смотрела на него и чувствовала, как ею овладевает страх. Один только Бог знает, что там внутри. Очень может быть, что Давид спрятал диктофон и заснял тайник, потом вернулся за ним и упал. Или же он записал что-то именно в этом месте, может, в тот же вечер, когда погиб. Сандра, кстати, вспомнила, что прибор может работать на расстоянии. Запись включается при малейшем шуме. Нужно решаться, нечего больше ждать. Но она колебалась, осознавая, эта запись может навсегда лишить ее уверенности в том, что Давид стал жертвой несчастного случая. И она не в силах будет смириться. Такова цена. И станет докапываться до правды, рискуя никогда не обнаружить ее. Без дальнейших размышлений она нажала клавишу и стала ждать. Кто-то кашлянул 2 раза. Скорее всего, нарочно, чтобы включить запись на расстоянии. Потом голос Давида, глухой, далекий, еле слышный из-за помех и прерывистый. «Мы одни. Я ожидал с тех пор...» То он был спокойный. Зато Сандре стало не по себе, когда она снова услышала этот голос. Она уже свыклась с мыслью, что Давид больше никогда не заговорит с ней. Теперь Сандра боялась, что волнение захлестнет ее, а ведь ей нужно сохранять ясность рассудка. Она собралась силами и сказала себе, что это всего лишь расследование, и подходить к нему надо чисто профессионально. Не существует. Я должен был это вообразить себе. Неприятность. Фразы были слишком разорваны, чтобы понять, о чем идет речь. Я в курсе. Все подряд. Все это время. Невозможно. Для Сандры этот набор слов не имел смысла. Но вот прозвучала целая фраза. «Я долго искал и, наконец, нашел». «О чем?» — говорил Давид. «С кем?» «Нельзя понять». Сандра подумала, что можно вернуться к началу записи и дать послушать звукооператору, который очистит ее от помех. «Больше ничего не сделаешь». Она уже хотела выключить аппарат, как вдруг услышала другой голос. «Да, это я». Сандра похолодела. Она получила доказательство. Давид был не один, поэтому и решил записать разговор. Далее следовали возбужденные, взволнованные реплики. Ситуация по какой-то причине изменилась. В голосе мужа слышался испуг. «Погодите, так нельзя. Поверить не могу. Я не... Все, что в моих силах... Нет, нет, нет!» Звук борьбы, шорох катающихся по полу тел. «Погодите, погодите, погодите!» Потом последний отчаянный вопль, который все удалялся, затихая, пока не пропал в тишине. Сандра уронила диктофон, обеими руками оперлась о бетон. Внутренности скрутила сильнейшим спазмом. ее вырвало. Еще и еще раз. Давида убили. Кто-то столкнул его с высоты. Сандре хотелось кричать. Хотелось очутиться далеко отсюда. Хотелось никогда не знать Давида, даже не догадываться о его существовании, не любить его. О таком и подумать страшно, но это правда. Звук удаляющихся шагов. Сандра повернулась к диктофону. Этот прибор еще не оставил ее в покое, еще требовал внимания. Похоже, убийца знал, где расположен тайник. Шаги замерли. Прошло несколько секунд, потом снова голос. Но не слова. Песня. На небесах я, на небесах. И сердце так бьется, что слов нет на языке. Я, кажется, счастье нашел, что искал вдалеке, когда мы танцуем рядом, щека к щеке.